Да. Честно говоря, после... Я всю неделю приходил после прошлого воскресенья, потому что вот меня как-то Господь держал. Я вот этот Дахимлишлир, если я и почитывал, то в основном так фрагментарно Питкерна. Ну, там я кое-что переводил. А вот как бы я все время чувствовал, что надо почитать эти программные статьи, но как-то меня что-то не пускало. И вот сейчас я перевел, а то, что вот я перевел, ну, вот это вот преамбулу к той статье, это все-таки на внешнего рассчитано пользователя. А вот в прошлое воскресенье я перевел ту статью, которая была рассчитана на внутреннюю, причем это самая первая программная статья. И вот я, готовясь к, ну, сегодня это не состоялось, но я как раз по этой теме хотел сделать занятие. Я взял еще раз, если вы помните, перед крещением, перед подтверждением крещения, я рассылаю материалы. И там в этих материалах входит основание учения веры нашей церкви, на которой она основывалась. И вот этот проект учреждения священного порядка в церкви. И вот я еще раз ее прочел. Я был совершенно поражен, насколько вот все там вот доктрина изложена, ну, просто в идеальной полноте. Ну, доктрина вот этого...
Учение небесное.
Да, да.
Небесное учение.
Ну, небесного, ну, то есть нашей новой Господней Церкви. Это при том, что меня там никто не учил, потому что когда я туда приехал, там все старое вымерло. Это очень интересно. Единственное, кто оставался из старых зубров, был епископ, и тот был в отставке. Он никого не учил уже, ни с кем не общался. Такой однар. И все это я приобретал фактически самостоятельно. Ну, мне дали там материалы, тот же Гимлишлир, но говорю, ну, Гимлишлир я вот тогда не очень читал, мягко выражаясь, а в основном Питкерна. Ну, вот эту книжку, которую я перевел. Кстати, вот я еще раз хочу подчеркнуть, что это исключительная книжка. Она тоже, правда, рассчитана на внешнего, то есть там и не затрагивают вопросы вот этого своего просветления от Духа Святого. Но и, по-моему, Питкерн этим оказался затронут меньше всего. Это мне напомнило, я так не хочу уж совсем такие аналогии проводить, но все-таки был такой Лионское сообщество во Франции, которое появляется у этого, у Хинмаша, его книги «Развитие новой церкви». Как они приезжали к нему, говорили, ну, это было чисто эзотерическое сообщество с католическим душком. И они всем им там рассказывали, что они тоже приняли это откровение, что они тоже новая церковь, но какую-то некие, что у них есть какие-то свои, так сказать, внутренние откровения. А потом они кому-то это сообщили, и оказалось, их внутреннее откровение в том, что Дева Мария составляет четвертого члена Троицы. Так вот, я когда-то по этому сообществу у нас целое занятие проводил. Там оно очень любопытно, потому что там как бы совмещение эзотерических и сексуальных извращений. Это в эзотерических сообществах идет очень часто рука об руку. Там какую-то женщину они привлекли. Так она говорила, ну, она сама была такого поведения, как бы, вольного, но она говорила, что я не прочь был бы там с кем-нибудь переспать, но не со всем же обществом сразу. И, ну, я как бы мог много рассказать об этих, но я сейчас не буду туда углубляться, но важно, что они нашли такого граф, Грабянка был польский, потому что такое сообщество, оно очень быстро затухает, если нет финансовой подпитки, ну, как и любое, в общем-то. Вот этого они графа Грабянку, они к себе, он такой был как бы наивняк и в то же время очень энтузиаст, вот они его деньги использовали. Потом, когда разразилась французская революция, они бежали из Франции. Приехали в Петербург, а в Петербурге их, на них натравили власть франкмасоны. Ну, как бы внутренние разборки этих между собой. Короче, их ликвидировала российская власть. На этом сообщество это и закончилось. Ну и тут как бы тоже вот, когда в голландской общине началось вот это вот движение, оно как бы, я не скажу, что история не написана, но она как бы такая не очень известная. Но на самом деле все это возникло не в Голландии тогда же, а это идет очень долгая такая, можно про генетическую линию, что называется, проследить. Вот если взять эту книгу, о которой я говорил, «Возникновение и развитие учения новой церкви» Питкерна, ну, про которое есть в этой догматике, то там описывается, что еще в самом начале новой церкви доктор Бейер, например, доктор Бейер, это я извиняюсь, младший современник, он лично знал Сведенборга, можно сказать, что он его был другом. Его потом преследовала консистория за то, что он проповедовал учение Сведенборга. Потом его жена перед смертью отреклась от учения Сведенборга. Когда доктор Бейер спросил, как, он сказал, что при ее смерти присутствовали два священника, ну, когда она умирала, и они удерживали магическими способами ее сознание. Ну, я знаю, как эти методы, как это запугивание идет, типа ты погибнешь. Но важно то, что этот Бейер потом говорил, уже когда Сведенборг ушел, что писание барона Сведенборга должно быть рассматриваемо на одном уровне с словом Ветхого и Нового Завета. То есть это не какие-то позднейшие порождения, а вот Бейер, который фактически первый последователь, и другие, Норден Кольц такой приводится.
А Розен? Еще же был Розен такой, тоже профессор богословия.
Про Розена не знаю, не скажу. Да.
Но он тоже принял учение, тоже пострадал там.
Ну, это, да. Но я имею в виду, я сейчас говорю о тех, которые его приняли, которые утверждали, что это новое слово. То есть это фактически началось буквально в первые же годы. Вот у Сведенборга невозможно найти, где он бы он прямо сказал, что это новое слово. Ну, вот как вот этой статье справедливо показал Пфейфер, что да, вот есть видимости, которые создают, что это всего лишь доктрина, всего лишь учение в церкви. Но, с другой стороны, это учение говорит, что все, что вот это в книге «Истинно христианская религия», все, что я получил для учения этой церкви, я не получил ни от какого ангела, но от самого Господа при чтении слова. С одной стороны, тут вроде бы отделяется учение слова, а с другой стороны, все это учение божественное. Сам Господь присутствует в церкви. Но слово это и есть божественное присутствие. И есть места, где говорится, что когда церкви дается новое слово, оно сначала дается ему в виде учения от пророка. А когда пророк уходит, то оно становится словом. Вот так же Новый Завет был дан фактически. Иисус Христос же выступает как пророк иудейской церкви. Он не выступает как Бог, в котором вся полнота божества воплотилась телесно. Он намекает на это постоянно. Я и отец одно, там кое-кто понимает, заявляет ему, что ты делаешь себя равным Богу, но он ей прямо не говорит, что я и есть Бог во плоти. Так как о личностях разговаривает. Но кому надо, тот понимает. Но самое главное, что до прославления последних начал в нем, это было бы и неправильно. То есть он пророк иудейской церкви, он мессия, то есть Машиах. Но он становится тем, кого апостол этот Фома исповедует «Господь мой и Бог мой» только после того, как он прославил свое последнее начало. То есть после воскресения и перед вознесением на небеса. Вот вся его божественная прославленная сущность уже почти полностью явлена. И то же самое, вот я это уже говорил, с Сведенборгом. Вот пока он все это излагает, это учение. Потом завершается книга «Истинная христианская религия». Господь собирает 12 апостолов на небесах и высылает их ко всей общности этого мира, проповедовать, что Господне Царствие настало навсегда. Вот это вот тот момент, когда учение обращается в Божественное Слово. Этот момент де-факто равнозначен во втором пришествии Господнему прославлению в первом пришествии. Вот это надо очень четко понимать. Это мы отмечаем как день 19 июня Новой Церкви. А по своей значимости этот завершающий эпизод равнозначен вознесению Господа на небесах перед апостолами. Ну, там мы можем проводить какие-то прямые параллели, но просто говорю про равнозначности. Почему? Потому что вознесение Господа на небеса перед апостолами означало окончательное обращение Его учения Господнего в Слово Нового Завета. Оно еще не сразу было оформлено, еще должны были быть написаны Евангелия, но внутреннее Слово с этого момента присутствует. Точно так же момент, когда Господь высылает 12 апостолов проповедовать всеобщности духовного мира, чтобы Царство настало раз и навсегда, оно завершает обращение учения новой церкви, которое было вторым божественным пришествием, в новое божественное Слово, пока еще внутри. То есть всей общности мира духовного, то есть внутри в духовных представлениях этой общности.
Саша, помните там 28 глава, 18 стих Матфея: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Святого».
Да.
То есть он посылал их уже тогда.
В мире.
Да, в мире. А это в духовном мире происходит та же самая картина, как бы повторяется. Да?
Только там Господь, вся полнота божества воплотилась телесно, а тут Господь явился во всей своей силе и славе в облаках небесных, то есть в буквальном смысле слова.
Да.
Я бы даже сказал, что первое пришествие – это как фундамент, а второе пришествие – это дом, построенный на этом фундаменте. В первом пришествии он заложил фундамент, а во втором пришествии он на нем возвел храм премудрости божественный. И без второго пришествия первое не в полноте, оно не завершено. И вот, но когда это в том мире, вот во всей своей славе божественное слово как бы явилось в мире духовном, в этом мире вот сначала вот Бейер говорит, что, допустим, он, послание Своденборга, ну, писание барона Своденборга надо рассматривать как новое божественное слово, но это непонятно, что под этим имеется в виду. Вот, как говорит, как любила говорить инквизиция средневековая, дьявол, он всегда скрывается в деталях. То есть, если назвать это словом, это пока только пустое, пустой термин. А что за этим? Вот что вы имеете в виду под словом?
Доказать надо, да?
Не, даже не доказать. Вот человек чувствует, но что именно? То есть, вот если ты это называешь, например, машину, ты назвал Тойоту. Но это пока слово. А за этим должно стоять его внешний вид, количество, мощность мотора, т.д., т.п., т.п. Ты должен понять, что, потому что вот кто-то пришел, сказал, есть такая машина Toyota, он тебе сказал это слово. Ты, да, у тебя есть, что Toyota это машина это Toyota, ну все. Но ты ее не щупал, не видел, не знаешь, что это такое, пока еще простое слово. Но уже в том варианте это значило, что все заповеди, которые изложены в творениях Своденборга, должны исполняться как заповеди Божественного Слова. То есть вот все, что все расшифровки заповедей Нового и Ветхого Завета отныне должны восприниматься только в трактовке писаний барона Своденборга как божественной трактовки. То есть если мы берем притчу о богатом и раздаче имущества, то в христианской церкви это понималось так. А тут оно должно пониматься так и никак иначе. Вот когда в книге «Приглашение в новую церковь» сказано, что доктрина новой церкви и учение старой церкви несовместимы, они не могут быть вместе. Это прежде всего относится именно к заповедям. То есть в общем смысле это относится к доктрине о Троице, но в отношении жизни, а учение это прежде всего учение к жизни, это относится именно к заповедям. Что все заповеди, что отныне все, что там не понимало христианство на протяжении 1700 лет, все это должно быть выкинуто. И это толкование заповедей жизни. Начиная с толкования притч и кончая, я знаю, там, отношением к супружеству. То есть все это девство, все это монашество, все это должно идти.
Второе пришествие Господне, да, понимание, да, его, да. Это вообще...
Не, да, имею в виду к жизни. Ну, да. То есть жизнь должна быть четко в согласии с тем, что изложено там, как с божественным постановлением. И вот это вот доктор Байерн, Данкольс, церковь, когда они начали пытаться строить, они четко увидели из этого, из, ну, книг Сведенборга, писаний, что церковь должна быть епископальная. И в ней должно править священничество. И на этом уже сразу возникл конфликт, потому что большинство из тех, кто объявили себя в Лондоне последователями этого учения, они все пришли из общин типа баптистов, анабаптистов, мравян и так далее, где священничество изначально относится очень негативно. Где его или нет, или оно находится на должности прислужки. Ну, которую община нанимает. Вот она нанимает дворника, она нанимает священника, и она ему говорит, что он должен учить, как он должен учить, она его контролирует. А в латинском слове четко сказано, что священника должны занимать ведущую роль в церкви. Они не должны не обладать абсолютной властью, но они должны вести. Не паства должна учить священника, а священники должны учить паству. Но паства должна контролировать, чему священники их учат, чтобы они не злоупотребляли, так сказать, своей ведущей ролью. Ну, вот это вот у меня было целый цикл занятий, который превратился в статью «Основы социального и духовного порядка на основании латинского слова». Она есть, ну, она не издана, но она есть в текстовой форме, где я подробно расписывал, как это должно выглядеть в согласии с писаниями Сведенборга. Но потом, вот я говорю, вот первое столкновение в новой церкви, это произошло столкновение, какая должна быть форма. Потому что Хиндмарш, он был инициатором, он их всех собрал вместе. Он опубликовал заявление в газете. Они собрались там в таверне, там в комнате. Потом он сделал из них организацию, это знаменитая конференция новой церкви. На первой конференции он собрал ряд, где-то человек 9, и они объявили учреждение священного порядка новой церкви. Но тогда они начали отделяться от церкви, англиканской церкви, потому что вот если мы возьмем Клюза, Джона Клюза в Манчестере, он как был священник новой англиканской церкви, так и остался. Он проповедовал писание Сведенборга с кафедры. А эти были отделенцы. И они сказали, что мы не можем с этой старой церковью иметь ничего общего, слушать их дурацкие проповеди, присутствовать на их этом причастии, которое совершенно, ну, не в божественном духе. И они объявили о создании новой церкви как отдельной организации. 9 человек собрались, возложили руки на Хиндмарша. Он был объявлен, так сказать, первосвященником этой божественного порядка. И он уже начал посвящать других. Но тут на него поднялась основная масса вот этих последователей, которые были против лидирующей роли священника. Его и его последователи изгнали и образовали вот эту конференцию новой церкви, которая была построена по чисто анабаптистско-квакерскому этому духу. И, но опять же, в Англии это не доходило до войны. Они как бы между собой не по этим поводам там не изгонялись, не так далее. Но они все собирались под крылом у Клюза. У Клюза в личной собственности были целые сады. Ну, это было коммерческое предприятие, там зарплату пускали. И вот в этих садах, каждый, пока Клюз был жив, каждый год все, кто считали себя последователями учения Сведенборга, собирались в этих садах, туда приезжал этот Хиндмарш и другие, и та же конференция, и там Клюз председательствовал, причем у Клюза авторитет был непререкаемый, просто непререкаемый. А, скажем, когда они там заспорили, на каких языках разговаривали апостолы, ну, когда в 50-е, и Хиндмарш настраивал, что это были живые языки мира и так далее, то Клюз просто подошел, спокойно положил ему руку и напришел, сказал, ну, конечно же, это был язык духовный. И все, на этом спор прекратился. Ну и действительно и моральный авторитет Клюза. Ну и можете себе представить, если этот человек сумел поладить со своим епископом, и тот разрешил ему проповедовать
вообще это...
с кафедры.
Это невероятно просто.
Ну и его очень интересно. И Клюз, он сосредотачивался на жизни. Четко на жизни. Вот если почитать его проповеди, то это все сосредоточено четко на том, как надо жить. И там же, в общем-то, присутствовал на этих собраниях и Талк. И когда Талк начал публиковать свои статьи, Талк обращал внимание на такие вещи в писании Сведенборга, о которых другие просто не задумывались. Чем вызывал к себе очень гневную реакцию, вот как в свое время эти ополчились на того же Хинмарша за его учреждение епископальной формы правления. Вот также они по богословскому вопросам кидались на Талка. Даже Клюз сказал, что ну, если правы, то это просто ужасно. Потому что он как бы разрушал все вот эти стереотипы, на которые было. Потому что первая христианская, первая новая церковь, она все-таки во многом копировала старое христианство. От организационных подходов в разных видах до восприятия доктринальных. А Талк впервые сказал, что, ребята, вообще-то все не так просто. Что вообще-то, смотрите, о чем говорит Светлейшее Писание Светлейшего Барона Сведенборга. И вот отсюда начинается подход к осознанию этих писаний как божественного слова. Талк никогда прямо не заявлял, что это божественное слово. Он все еще воспринимал это как просветленное учение. Но для Талка это непререкаемая истина. То есть он к ним относился как к слову. Он на них основывался как на слове. И он из них богословие выводил. Причем именно книга Талка, если посмотреть, она построена так, как в последующем будут построены доктринальные занятия в Господней Новой Церкви. То есть идет подборка цитат из творений Сведенборга. И эти цитаты используются фактически как божественное слово. Из них выводится учение. Талк, никогда не претендуя на то, что он рождает учение новой церкви, фактически так и поступал, используя писание Сведенборга как божественное слово. У Талка совершенно нет там, то есть он иногда обращается к слову Ветхого, Нового Завета, но только через Сведенборга. Ну, цитаты приводит, я имею в виду.
Угу.
И для него Сведенборг де-факто, хотя он это и не декларировал де-юре, это божественное слово. То божественное откровение, из которого он выводит все свои выводы.
Саш, а в истинной христианской религии написано, что нам нужно изучать Слово Божье сначала изучение, сначала учение в порядок,
да,
какой
да.
должен быть. Первое, это изучать учение,
угу.
а потом Слово уже читать Ветхого и Нового Завета. Это, кстати, порядок нерушимый, очень серьезный порядок.
Нет, это правильно.
И вот здесь он как бы в порядке все
да,
идет.
Да, совершенно верно. А в отличие от многих, которые назвали себя священниками в конференции, которые проповедовали только из Ветхого и Нового Завета. Это впервые, вот, если убрать Талка, впервые такой порядок стал, что проповедовать только из учения Сведенборга в Академии, когда они объявили это новым словом. Вот об этом говорит Пфейфер в своей статье, которую мы разбирали. Что кто теперь, что начиная с появления Академии, вся проповедь идет только через призму учения Сведенборга. Потому что до этого, вот я в свое время изучал, чем была новая церковь. Ну, в Англии конференция, она приняла вид обычной секты такого нового христианского, ну, как бы неохристианства. А в Штатах там было что угодно, до такого начиная с такого неохристианства и кончая чисто эзотерическими общинами. Конкретно эзотерическими общинами, которые использовали Сведенборга только в качестве вспомогательного материала. И это весь 19 век до появления Академии. Вот Академия это была реакция на всю эту мутную ситуацию, где эти воды очистились. И вот начиная с Академии, потом во всеобщей новой церкви, они проповедуют только из учения новой церкви, из Сведенборга. Они его впервые формально назвали словом. Вот Талк его словом не называет. Потом, но Талк подготовил для этого почву. Из Талка вырастает Коэн. это американский священник, это, по-моему, современник, может быть, он предшественник Академии. Коэн впервые объявил, что это слово, и что в нем есть внутренний и внешний смысл. И за Коэном следует вот этот вот канадский священник, как же его из головы вылетело, Хайат, вот, да, Хайат. Вот когда читаешь Хайата, совершенно очевидно, что Хайат хорошо знаком. Ну, я Коэна не знаю. Мне Дима обещал прислать, он у него есть, но он мне так никогда и не прислал этого Коэна. Я только по рассказам знаю, что Коэн проповедовал. Но в этом, я думаю, что он хорошо был знаком с Коэном, но он, кроме всего прочего, очень хорошо был знаком с Талком. Следы вот Талка прослеживаются, влияние Талка четко прослеживается. Это можно просто взять и так вот вычислить. То есть оно, там нет прямых цитат, но там явно видно вот влияние на его сознание Талка. То есть через Талка именно прорастает вот будущее принятие Сведенборга, учение Сведенборга в своей полноте. И потом вот этот вот канадский священник вдохновляет молодых священников, вот всеобщая новая церковь, они опять же объявили это словом. Это опять же повторяется история доктора Бейера. Он объявил это словом, живут они как по этому, как по слову. Но что это значит слово? Но это четко показывает Пфейфер в своей статье, что если держать в уме, что книги Сведенборга – это Третий Завет и Божественное Слово, то все остальное из этого уже следует. То есть ты дальше делаешь соответствующие выводы. И вот эти выводы делал Хайат. Вот он эти вот две серии своих проповедей. И когда эти молодые начали читать, они осознали, что да, это слово, то есть в чем смысл Хайата, его проповеди. Что то, что в этом писании сказано о божественном слове, должны применяться по отношению к самим же этим писаниям. То есть берем книгу «Учение Нового Иерусалима о Божественном Слове», держа в уме то, что книги Сведенборга – это Божественное Слово, применяем по отношению к ним эту книгу и получаем соответствующие выводы. И вот все идет хорошо, все идет замечательно. В Голландии, фактически, когда Пфейфер начинает, ну, вместе с Питкерном, Пфейфер был лидером всего этого на определенный момент, он начинает изучение, проповедь, создается среда. И тут появляется, вот, как говорится, та деталь, которая нуждается в очень большом уточнении. Дело в том, что я это слышал раньше, но вот это я четко прочел вот сейчас у Талка, в смысле у Талка, у Пейфера. А там появляется такой Грюнвальд. И Грюнвальд, вот я читал, вот я раньше его не читал, а сейчас начал его читать. Вот Грюнвальд, он явно занимался эзотерическими опытами. То есть у Питкерна это проскальзывает, что хотя можно рассудочно прийти к умозаключению о том, что это слово в своей полноте, что в нем есть внутренний смысл, но нам в нашей общине это было дано от человека, который это увидел в другом мире. То есть я об этом слыхал, но сейчас, читая Грюнвальда, я четко увидел вот эту сферу эзотерическую. И Грюнвальд сосредотачивается на рассудочном. Я говорю, я понял, почему меня Господь не подпускал к этому Дохимили Шалер, потому что я бы не понял раньше, в чем дело. Вот, я тут разговаривал с Сергеем в субботу, я проследил, как у меня это происходило. У меня есть очень такая длинная серия доктринальных занятий, на 13 занятий. Она связана с понятием преобразовании человека из мира природного в мир духовный. Mm-hmm. И там я дошел в разборке, оно фактически рассказывает о том, как совершается творение человеческого сознания. И когда я дошел до природной степени, там вступает в действие рассудочное. Но в тот момент я почувствовал, что мне недостает знаний, что я не понимаю. Мне нужно сесть и разобраться с этим вопросом в латинском слове. Я оставил эту серию, потому что я понял, что я не смогу дальше квалифицированно продолжить. И я пошел и начал шерстить латинское слово в поисках того, что же оно имеет в виду под рассудочным вообще. И Господним в частности. Это потом всплыло. Сначала человеческий интересовал. И вот когда я начал читать вот эти вот места, на этом основании потом возникли занятия о внутреннем и внешнем природном, о рассудочном. Они не существуют в виде текстов, они существуют в виде этих тезисов с записями. Я все время порываюсь вернуться обратно к рассудочному и сформировать это в виде уже завершенного занятия и статьи, потому что это было как бы, ну, пока что я как бы кидал землю, первый подход. Но в процессе этого я четко выяснил, что человеческое, это тезисы, которые там всплыли, сейчас можно их так разложить по полочкам, человеческое возникает в рассудочном. Пока не сформировалось рассудочное, нет человеческого. Б. Рассудочное у человека небесного и человека духовного отличается принципиально. Рассудочное человека небесного даруется от Господа, оно формируется в высшей степени природного сущего его сознания, наитием вещей небесных. То есть в нисходящей последовательности сначала формируется его природное начало, природная составляя степень сознания, самая нижняя, формируется его мир природный, который есть чувственное восприятие в этой степени, природное сознание, а потом туда наитием свыше, в самой внутренней степени его природного, формируется рассудочное, которое затем формирует, откуда это наитствует небесное в нем, из его собственного волительного. То есть его доброе создает его небесное, небесное доброе создает его небесное волительное сущее, а это небесное волительное сущее облекается в рассудочное сущее, а из этого рассудочного уже формируется его интеллектуальное начало, его мыслительное начало, его помышления, самые нижние природные, то есть его мыслительная способность. Но когда человечество пало, любое наитие, которое идет через волю, оно будет формировать адские ложности вместо подлинного рассудочного. То есть оно будет обращаться в формы различного рода лжи и заблуждений. Поэтому Господь, вот это так образуются нефилимы. Нефилимы – это те, которые уцелели в мире природном, или, можно сказать, в природной степени сознания. И они были колоссальными магами, и они не были переобразуемыми. Почему? Потому что у такого человека, у которого волительное и помышление не разделены, его помышления формируются из его волительного. Соответственно, они изначально ложные, он не может быть переубежден. Доброе. Это на истинное, чтобы потом из этого возникло доброе. Если бы человечество осталось таковым, оно бы осатанилось и полностью погибло. Поэтому Господь, оставив нефилимов их собственной судьбе, у людей нижнего порядка, которых мы называем людьми духовного гения, откуда появился духовный гений, при Адамите же не были духовного гения. У них не было отделено рассудочное от волительного. У них просто какая разница была. Были только преадамиты. У них было доброе природное волительное, из которого рождалось доброе, ну и как бы истинное помышления, но на уровне природном. Потом часть из них была возвышена в небесную степень восприятия. У них начало формироваться рассудочное небесное, из этого было мыслительное небесное. А остальные так и остались. Те на них влияли положительно, пока они были в добре. Но они так и остались на этом уровне, то есть природного, доброго природного. А потом происходит падение древнейшей церкви. Доброе обращается во злое. И это влияет, потому что человек един. Человечество – это единый организм. Когда в высших степенях произошло падение, эти яды пошли по всему, так сказать, сознанию, по всему телу этого человечества, отравили его. И волительное стало злым, потому что у тех стало злым природное волительное. И вот тогда Господь разделяет у тех, кто не принадлежал к древнейшей церкви, их окружение сознания, и у них появляется мышление, отличное от волительного, которое не формируется и не является внешней формой волительного, как там сути содержания. Это разделение на уровне органических форм, и в их помыслительное влияет, что ангелы небесные. И они его формируют таким порядком, что они, живя, получая собственную жизнь от зла, от адских духов в своем волительном, они могут мыслить отдельно от своего волительного о добром и истинном. И вот из них формируется древняя церковь. Им даруется слово. Что такое слово в своем восстановлении было? Это были священные мифы, собранные уже почти выродившихся людей древнейшей церкви, которые мы имеем в виде, допустим, священного мифа о творении, вот первые четыре главы книги Бытия. Потом там упоминается войны Иеговы, это предшествующее слово. Вот. Но все было чистым воды написано соответствием, лишь представительностями по соответствиям. Но это мы четко видим на, скажем, истории творения, где Адам, Ева, змей, падение и так далее, это только у представительствующих по соответствиям образа внутренних сознаний, прогрессии человечества. И вообще и человеческого сознания каждого в частности. Вот это вот было такое древнее слово. И они имели науку соответствия. Почему? Потому что, чтобы разбираться, вот когда появляется сознание, отделенное от волительного, то рассудочное там может быть сформировано только аналитическим мышлением. Анализ и синтез. То есть в чем отличие людей после падения, людей гения духовного, от не только людей гения небесного, но это преадамитов до падения. Они мыслят аналитически. Они по определенным законам анализируют свои чувственные, опыт свой чувственный. Но любой человек, не обязательно ученый, который анализирует там результаты физических экспериментов. Любой человек на уровне бытовом, у него как от ребенка появляется некий чувственный опыт, там за печку схватился, обжегся, конфетку скушал вкусно. И он на основании анализа вот этого чувственного опыта делает аналитические умозаключения, которым он следует затем. То есть к раскаленной решетке нельзя лезть, потому что обожжешься. Конфетку нужно стремиться выпросить, потому что она вкусная. Ну, на уровне таких примитивных реакций. И вплоть до развития натуры философии, когда производятся опыты над природой, и из них делаются умозаключения, которые называются физическими гипотезами, теориями и так далее. Создается научная парадигма мира, из которой потом выводятся практически умозаключения, начиная от технических усовершенствований и кончая некой общей научной картиной мира. Там с большим взрывом, т.д. т.п. Но это все аналитический метод мышления. И человек древней церкви, они имели вот это слово, они имели аналитическое мышление, которое они могли применять, И они в этом аналитическом мышлении имели науку соответствий, посредством которого они из этого слова извлекали свою жизнь религиозную, начиная от заповедей. Потому что, смотрите, у них слово было в виде более отдаленном от практического смысла, чем Ветхий Завет. Вот в Ветхом Завете им пришлось заново давать 10 заповедей в виде вот этих скрижалей. А я думаю, что в этом древнейшем слове все, что относится к заповедям жизни, аналитически выводилось из более абстрактных, так сказать, представительств по соответствии. Вот вспомните вот эти вот книга «Воин и Иеговы». Там описываются в основном местности. А эти все местности представительствуют по соответствиям какие-то состояния сознания. То есть возьмите, вот Сэдмбор говорит, что книга Иова – это книга древней церкви. Вот в этой книге нет прямых, вот как вот 10 заповедей в Ветхом Завете. Там как бы из этой сказки мораль нужно вычислять. И причем очень сложными методами. Там идет спор между Иовом и его друзьями, показывается жизнь Иова. И как бы заповедь «следуй за Иовом», как за ним следовать, вычисляется аналитически путем науки соответствия. Можно и напрямую вычислять из текста, ну, аналитики такой, как бы, линейной, но если применять науку соответствия книги Иова, там совсем другие вещи появляются. И вот эта вот древняя церковь стояла на основании аналитики, которая применяла науку соответствий для вычисления всего, от заповедей жизни до богословия. Но спасало ли их это? Латинское слово говорит «нет». Это создавало фундамент для спасения. И они скапливались в мире духов после смерти. И они из себя представительствовали некую видимость небес, через которую высшие или же небесные небеса сообщались с человечеством, с миром, через священные обряды, жертвоприношения, священнодействие и так далее. Но это не давало им спасения. Потому, какое, что такое спасение? Спасение – это доброе. Но доброе было только небесное. А в тех небесном у них собственное волительное было злым. А в их рассудочном не было места для создания новой воли. Они следовали заповедям своей религии механистически, но не было вот этого благолюбия, духовной степени божественной любви, потому что человеческое создается из божественного. Божественное присутствовало в виде небесного наития, но небесное наитие там не укоренялось, оно проходило как вода сквозь решетку. И они в том мире скапливались, и должен был прийти Господь и спасти всех. И прежде всего тех, которые вот накопились за эти тысячелетия, да, древнейшей церкви падения до его прихода. И, но спасти Господь их мог как? Если бы он пришел в мире даже в виде человека небесного, я уже не говорю, божественного родился, то это бы, он был бы Бог среди нас, но для нас это было бы бесполезно. Потому что мы не могли бы принимать его сознание в свое. Поэтому он воплотился в человека гения духовного. Вот надо очень четко понимать. То есть, какая разница? Человек гения небесного, создав природную базу, в эту природную базу получает наитие, ну, скажем, небесное. Господь бы, если бы он родился вот человеком небесным, он получал наитие божественное, и он был бы Богом с самого начала. То, о чем нам рассказывают, ну, позднейшие христианские богословы, в основном католические, что Мария родила Бога. Мария не родила Бога. Она родила Бога-человека. То есть человека-гения духовного с божественными наклонностями. И Поэтому Иисус Христос от своего детства до отрочества следовал все тому же обычному порядку. Он научался, как обычный человек из Писания, методом аналитического познания. Вот его аналитика была божественной. Мы с вами это разбирали. Его вот ни один человек не мог мыслить так, как Иисус Христос, аналитически, ни о чем. Потому что он мыслил не только о божественном слове, но и об окружающей реальности. Потому что его аналитика была божественной. Какая разница? А когда у обычного человека гения, духовного, его аналитическая часть, то есть мыслительная, формируется влиянием какого-либо небесного сектора, то есть каких-либо небесных сообществ отдельных. Он секторален. Поэтому какой-то человек мыслит лучше, какой-то хуже, какой-то есть гений. Это все зависит от того, чем гений отличается от обычного человека. Просто сектор влияния на него небес, формирующий мыслительные способности, все эти внутренние органические формы, которые есть изображениями методов его мышления, они гораздо обширнее и часто гораздо лучше построены, то есть связи лучше. Ну, это как автомобиль там с мощностью 20 лошадиных сил, 150 лошадиных сил. Но принципиальной разницы нет. Просто мощнее двигатель, как бы, ну, как бы умнее построен, чем вот это разница между первым автомобилем и современным Мерседесом. Но, в принципе, никакой разницы, но просто материалы другие, двигатель продуман лучше, структура механики лучше, все такое прочее. А у Господа, если вы вспомните проповеди, посвященные его формированию при рождении, вся общность мира духовного формировала его человеческое. Он был не секторальным, а с самого рождения все небо, вот Иегова Сущий говорится. Что такое Иегова Сущий, Господь от вечности? Это присутствие божественное, адаптированное во всем небе. Вот он родился, божественное, адаптированное, присутствующее во всем небе, сформировало человеческое ребенка по имени Иисус Христос. Соответственно, его аналитическое было представительно божественным. Вот как небо до его вознесения, просветления, прославления было представительно божественным, так и человек Иисус Христос, ребенок, он был представительно божественен. И вот мы говорим там гений, там технический гений, музыкальный гений, Моцарт и так далее. Господь был гений в высшем отношении, это был богословский гений. Он не изобретал никаких технических устройств гениальных, инженерных, он не играл на музыкальных инструментах, как Моцарт. Хотя я думаю, что мог бы, если бы захотел, то мог бы. Он был бы гениальнее всех композиторов, всех инженеров, но у него богословский гений был сосредоточен, вот аналитический гений был сосредоточен на слове. Слове в данном случае Ветхого Завета. И он аналитически, вот то, что эти бедные мучили со своей, наукой соответствия, у него был не наука, у него было научное постижение божественное. Он божественно постигал слово, он божественно постигал окружающий его, так сказать, мир природный, то есть чувственный эти вот. Поэтому он даже в обычной жизни разговаривает из аналитических соответствий. Это видно, вот когда он провидит все, что внутри происходит. И появляется вот этот вот Исмаил. Что такое Исмаил? Это человеческое, рассудочное, божественное происхождение. Вот его божественная аналитика формирует аналитическое, которое описывается в Ветхом Завете как Измаил, но оно человеческое, божественное. Вот на эту тему у нас были занятия, если вы посмотрите. Но оно еще не божественное. И когда оно сформировано, происходит наитие из его божественной сути, ну, от отца, то есть из божественного доброго в нем, и оно его аналитическое просветляет и очищает, но не подменяет. Вот эта вот разница между тем, как если бы Господь воплотился в своем божественном человеческим с самого начала, родился бы Богом, тогда у него аналитическое было бы божественное, вернее, у него рассудочное было бы божественное свыше. Но оно не было бы применимо к остальным людям. А поскольку его рассудочное возникло из человеческого, в котором вся полнота божества воплотилась полностью, но в рамках человеческого, обычного человеческого восприятия нашего человечества, то есть из богословия, построенного на слове Ветхого Завета, когда оно было прославлено или же просветлено, то есть обращено в божественное было обращено вот это вот природное, рассудочное, явившееся результатом аналитического действия его сознания. То есть божественная аналитика породила представительствующее божественное рассудочное, и оно было обращено подлинно рассудочное наитием, просветлением свыше, но оно оставалось в рамках вот этого аналитического, обычно человеческого, и поэтому могло быть привито к сознанию любого человека нашего человечества. Вот это вот и есть Святой Дух. И в этой, когда человек получает вот это просветленное аналитическое, он может мыслить просветленно, но на уровне природного рассудочного Господа. Вот природное рассудочное Господа – это и есть его божественное, человеческое, сущее, природное. То, о чем вот у нас любят многие порассуждать, что такое божественное, человеческое, сущее, природное. Это это рассудочное Господь. Что такое рассудочное? Это высшая степень природного. Соответственно, когда вот было сформировано слово Ветхого и Нового Завета, для его раскрытия Господь, использовав сознание Сваденборга, подготовил его и привел таким образом, чтобы он мог принять в себя Господне рассудочное природное сущее. Приняв Господне рассудочное природное сущее, Сваденборг из этого рассудочно-природного сущего, то есть фактически в нем Господь явил то, чем он занимался, когда он был человеком на земле. Он анализировал слово Ветхого Завета, сформировал свое рассудочное, божественное, природное и мыслил в этом рассудочном, божественном, природном, но не выдавал на гора его результаты. Смотрите, он разговаривает с апостолами о вещах, в общем-то, примитивных. Помните, я вам говорю о земном, а вы мне не верите, что же будет, если я вам буду говорить о небесном? То есть он не учил их из этого рассудочного своего божественного природного, но он использовал его для того, чтобы учить их вещам внешним, то есть относящимся к стилю жизни, закладывая основания для их спасения. Вот, например, опять же вернусь к притче о богатом, раздающем свое богатство. Господь мыслит по рассудочному, божественному. Он мыслит по соответствию. Вот он встречает этого юношу, он с ним разговаривает, он его оценил из этого рассудочного, божественного, но еще не прославленного. Он его наставляет по соответствию. Он имеет в виду, что этот иудей, который все заповеди исполнил, должен избавиться от своего, так сказать, природного иудейского и перейти во внутреннее иудейское. То есть из сына Израиля внешнего стать сыном Израиля внутренним. Юноша огорчается. Юноша-то его понимает не по соответствиям. Его богатство в жизни представительствовали его богатство внутреннее. Но он понял Господа так, что он должен раздать свои богатства внешние. Это совершенно очевидно. Огорчился и ушел. Но если бы он, поняв Господа по внешнему, раздал бы свои богатства внешние, он бы подготовил ко второму пришествию Господа, он бы пришел в тот мир, он бы жил жизнью вот этого верующего нищего. Вот помните, как они, когда все свои богатства отдавали вот в эту общину первокрестьянскую, они же поступали так, как должен был поступить вот этот юноша. То есть они все свои имущества раздавали. И дальше, вплоть до Франциска Ассизского и многих менее известных, они раздавали свои имущества, они поступали по внешнему, эти заповеди. Но они готовили фундамент, основу для второго Господнего пришествия. Вот как люди древней церкви и всех последующих, вплоть до израильской, должны были ждать первого Господнего пришествия, чтобы он просветлил их фундамент и наполнил их духовной степенью божественной любви или же благолюбия и создал вот эти вот небеса духовные, вот точно так же все люди, которые жили от времени прихода Господа и до его второго пришествия, они готовились для того, чтобы из них были сформированы небеса новой Господней Церкви. А небеса новой Господней Церкви, это, как мы с вами уже выяснили не раз, это какие? Это уровень духовного рассудочного. Они пребывают под небесами чисто духовными. Вспомните, вот это учение Нового Иерусалима. Их положение под небеса Нового Иерусалима, они находятся в высших областях мира духов. Над ними уже находятся чистые небеса духовные. И вот из этих-то небес Господь, когда начал действовать в сознании Сваденборга, он создает учение новой церкви. Это то же, чем занимались все другие богословы христианской церкви. И вот в учении Но в Иерусалиме о Священном Писании говорится, что это учение отличается от всех других учений чем? Что оно в отличие от оно не только представительствует, заключает и так далее, оно и по соответствиям представительствует внутренний смысл божественного слова. Причем заметьте, когда латинское слово говорит здесь об учении, оно о нем говорит как о божественном слове. Вот это то, что потом выводит Пфейфер, допустим, в своих статьях, что когда оно говорит, латинское, все, что оно говорит об учении, как о самом себе, это имеется в виду, что это божественное слово. А вот то место, вот тут вот прорывается четко, сам Сваденборг говорит о своем учении, как о божественном слове. Что оно не только облекает, не только представительствует по соответствиям, но и соответствует своему внутреннему смыслу. То есть он говорит о своем учении как о буквальном смысле божественного слова. Но это слово, то есть все, что говорится, вот Пайфер постоянно подчеркивает, все, что говорится об этом учении, оно говорится о буквальном смысле Третьего Завета или же вот этого нового божественного слова. Почему оно может соответствовать своему внутреннему духовному смыслу? Потому что его духовный внутренний смысл лежит в области рассудочного. То есть там, где небеса новой церкви. Это уровень небес новой церкви. Небеса новой церкви – это его смысл духовный. Смысл природный – это латинское слово или же Третий Завет. Но вот Ветхий Завет, он соответствует внутреннему смыслу, который лежит в области небес небесных. Он не может быть постигнут рассудочно. Чтобы постигнуть внутренний смысл Ветхого Завета, читающий его должен обладать небесной степенью восприятия. Только ангел высшего неба может постигать и пребывать во внутреннем смысле Ветхого Завета. Новый Завет соответствует небесам духовным. Для того, чтобы войти во внутренний смысл Нового Завета, нужно пребывать на уровне ангелов небес духовных. Латинское слово, чтобы его понимать, нужно взойти на уровень божественного рассудочного природного или же божественного человеческого природного сущего. Это ниже. Но поэтому смысл внешней природы этого слова может соответствовать ему, может не только облекать, но и быть в согласии с его внутренним смыслом. Почему? Потому что рассудочное представляет из себя высшую степень все же природного сознания и, соответственно, природного мышления. То есть мысля на уровне рассудочного божественного природного, ты мыслишь на уровне высшего природного, и твое рассудочное помышление может быть согласовано с буквальным смыслом небесного учения или же Третьего Завета. И мне представляется, вот я сейчас четко вижу, что это было упущено. Вот, как я это вижу? Они заявляют, что смысл буквальный Третьего Завета еще даже более густые облака, чем смысл буквальный Ветхого и Нового. Ничего подобного.
Ну да.
Наоборот, самые густые облака для человека природного лежат именно на смысле, на Ветхом Завете. Потому что у него нет и не может быть небесного восприятия по определению, о чем мы с вами уже говорили. Более того, попытка войти в такое восприятие кончается для него очень печально. Это фактически попытка человека даже не духовного ангела, а ангела потенциально небес духовно-природных или же небес новой церкви стать ангелом небесным. Это прямой путь вот туда, пике вниз. И, соответственно, попытка стяжать небесное мышление, а я четко прослеживаю у Грюнвальда проповедь того, что надо стяжать вот это небесное учение и получить божественное рассудочное, небесное рассудочное, оно ведет к очень страшным последствиям. Наша задача формирование на основании латинского слова аналитическим образом, то есть мы должны изучать латинское слово, чтобы выработать в себе аналитические методы мышления для создания природного, рассудочного, построенного на богословского природного рассудочного, построенного на основании смысла буквального Ветхого Завета. Причем это богословское рассудочное может быть применяемо не только к самому Ветхому, Третьему Завету, но и ко всему прочему, начиная от космологических моделей построения Вселенной и кончая даже бытовым уровнем. То есть уровень заповедей жизни. Применяем аналитически для творческого применения заповедей латинского слова, соответствующих их смыслу буквальному. Имеется в виду творческое не вариации на их тему, а конкретно к нашей жизни применение. Общих правил к нашей конкретной жизни. И когда мы находимся на этом вот уровне мышления, мы должны помнить, вот что значит, когда латинское слово говорит, что рассудочное не должно быть консультируемо и применяемо для формирования доктрины церкви. Потому что этот аналитический метод мышления это все еще Исмаил. Это все еще не просветленное природное рассудочное. Если мы из этого рассудочного будем выводить доктрину церкви, она с неизбежностью будет ложной. Ну, кстати, это вот показывает Пфейфер, например, когда вот эти вот в конференции вот это природное рассудочное, у них оно очень слабое, применяют к формированию доктрины церкви, не удерживая в уме понимание того, что это божественное слово, то результат получается совершенно сфальсифицированный. И, соответственно, формируя в себе вот это вот рассудочное природное Измаила, мы должны ждать, пока Господь из своего рассудочного, божественного, природного сущего просветлит это наше рассудочное, так же, как это было сделано в Господе Иисусе Христе при Его прославлении. Потому что Господне человеческое возрождение, оно представительствует по соответствиям божественное прославление Господа Иисуса Христа. Но Он может просветлить только то рассудочное природное, которое было сформировано методом аналитического преобразования сознания на основании смысла буквального латинского слова. И это возможно, потому что смысл буквально этого слова согласован с его смыслом внутренним или же духовным. То есть мысля аналитически о буквальном смысле латинского слова, мы формируем в себе то самое природное рассудочное, которое затем может быть просветлено Господом, и тогда наши представления сознания обратятся в подлинную духовную доктрину новой Господней Церкви, которая будет иметь небесное происхождение от Господнего доброго Иисуса Христа, которая пребывает в раздельной степени в Его в Его природном божественном сущем, которое, по сути, есть божественным рассудочным в нашем человечестве. И вот это вот и есть тот Святой Дух, которым Он к нам всходит, в нас укореняется и в нас в дальнейшем формирует наше новое волительное, которое для нас и есть Царство Господне, но которое в нем никогда не станет нашим собственным волительным, как у людей небесного гения, а всегда будет принадлежать ему и будет непрестанным его действием в нашем сознании, которое, если уйдет, то мы опять станем теми же, кем мы были до этого. Почему? Совершенно очевидно, что ангелы духовного гения, не говоря уже об ангелах духовно-природного гения, которые есть ангелами небес новой церкви, это отложенные дьяволы. Пока Господь в них присутствует и действует, они ангелы. Но в любой момент, как они, вот Господь вот выйдет, они падают в преисподнюю. Это не грозит ангелам небесного гения. Потому что у ангелов небесного гения божественное воспринимается и присутствует через их собственное волительное, которое они вынесли из мира непобежденным. Это не имеется в виду нефилимы, которые пали или падшие из этого. А вот мы – это отложенные дьяволы или сатаны, да, кажется, да, которые в любой момент, если утрачивают связь с Господом, тут же проваливаются в преисподнюю. Или, что хуже, если мы в себе мешаем плоть с кровью, тогда божественное смешивается с нашим собственным волителем. И получается то, что в книге о божественном провидении описано как седьмая степень профанации или же прелюбодействования доброго, когда доброе смешивается со злым нашим собственным. Но вот подход, желание, стремление, думание, что мы можем получить в себя небесное, рассудочное, тем более, и вот даже Господь Иисус Христос в себе не получал, не потому что не мог, опять же, подчеркну, а потому что иначе его божественное человеческое природное сущее было бы неприменимо к сознаниям людей падшего человечества, людей гения духовного. Ну, вот на сегодня это как-то так. Дальше я попробую это представить в более, так сказать, доктринально подтвержденном виде. Но сейчас вот, опять же, я говорю, что когда я начал читать Грюнвальда, его анализ там мест в латинском слове, посвященных рассудочному, вот если бы я не проделал эту работу, если бы Господь меня не наставил, чтобы я прошел вот это вот исследование рассудочного, я бы не понял, в чем там провал. А тут я не только понял, в чем там провал, я четко почувствовал сферу этого провала, и эта сфера просто кошмарная. Ну, какие вопросы будут?
Что значит аналитическое мышление?
Аналитическое, вот когда, помните, я говорил, что вот делается умозаключение на основании чувственного опыта. Вот ребенок сидит, коснулся раскаленной решетки. Опыт какой? Образ решетки, раскаленной, боль от прикосновения, волдыри, потом болит. Оно делает умозаключение. Там, где раскаленное железо, там тыкать пальчиком не нужно. Потом оно делает умозаключение не только раскаленное железо, но и кипящая вода. Ему уже не надо совать пальчик в кипящую воду, чтобы сообразить. Оно делает умозаключение. Ага, если вот все, что вот от огня, так сказать, нагрето, раскалено и так далее, оно представляет опасность. Опять же, конфетка. Вот взрослый что-то поднес, он взял, укусил. Сладко, вкусно. Соответственно, вывод. Нужно выпрашивать конфетки и дальше. Вывод следующий. Возможно, вкусна не только конфетка. Возможно, все, что взрослые с удовольствием поедают, оно тоже вкусное. Значит, это тоже надо выпрашивать. Это на уровне, так сказать, чисто чувственного. Высший вариант. Ученый сидит там, смотрит свою пузырьковую камеру, там, пустил излучение. Раз, появились какие-то треки. Ага, вот это значит, что если вылетает такая-то частица, если она как-то отклонилась в магнитном поле, она имеет такую-то внутреннюю энергию, внутренний вес, там, спин, т.д. т.п. А я сделал умозаключение об этих частицах, могу делать умозаключение о всей, так сказать, совокупности строения вещества, формы атома и так далее. Вариант ложного умозаключения. Это, кстати, анекдотический анекдот, но он очень жизненный. Когда Петька и Василий Иванович решили заняться наукой, ну и Петьку Василий Иванович посадил в качестве регистратора, а сам поймали таракана, производит опыты. Василий Иванович отрывает таракану две ноги и говорит ему: ползи. Таракан как-то еще ползет. Он отрывает ему еще две ноги: ползи. Тот из последних на этих двух ногах, ну, как-то шкрябается. Василий Иванович отрывает ему еще две ноги: ползи. Тот не ползет. Петька, пиши, если таракану удалить все ноги, он глохнет. Это вот вариант аналитического подхода, но, так сказать, ложно-методологического.
Вот по поводу начального этапа нашей церкви, ну, вообще, всей общей, которая там, Хинмарш, который организовал, собственно говоря, это была община сначала вообще, да, просто община.
Сначала просто меньше 10 человек. Хинмарш, он прочел о небе, об аде.
Ага. Первая книга, да, его?
Да, да. Интересно. Вдохновился. Он был сын мравянского священника. Молодой человек, там 16, 17, 18, не помню точно. Он в газете публикует объявление. Все, кто интересуется книжками с Веденборга. Давайте соберемся. Тогда, ну, сейчас можно какой-нибудь зал снять, а тогда в основном это в тавернах собирались. Ну, это было, да и сейчас, то есть были специальные комнаты, которые можно было арендовать для чего угодно, от оргии до проведения там научного собрания. И вот они собрались в какую-то таверну, там пришли те, кто считается первыми основателями общины новой церкви, причем один из последующих на это опоздал, не нашел тогда где-то таверну, потом он появился, один из основателей. Вот так вот начинается новая церковь в Лондоне, потому что в это время уже Клюс проповедует
уже.
Ну, или стоп, после стоп, этого. Но это все после, почти после этого. Потому что Хиндмарш нашел книжку с Веденборга буквально 6 или 7 лет после его ухода.
Теперь дальше. Значит, кто собирается? Собираются в основном это протестанты. Да? Выходцы из протестантских церквей. Правильно я так понял?
Ну, вот если вы посмотрите, у нас если опубликовать заявление. Ну, давайте вот тут поговорим о книжках Сваденборга. Кто придет? Греко-католики? Да ничего подобного. В основном придут какие-нибудь эзотерики, какие-нибудь там баптисты, какие и только такие более...
Которые ушли из церкви.
Ну, да. Которые ищут. Они просто, они не обязательно ушли, но они ищут. Вот баптисты, они сидят и изучают, что у нас Священное Писание.
Да.
Им интересно. Греко-католики этим занимаются?
Нет.
Вот ярчайший пример пани Надя. Пани Надя была греко-католичкой, но она была активной греко-католичкой. Она собирала иконы, она ходила, пыталась слушать проповеди одного, другого. Она искала. Потом она не нашла среди этих греко-католических священников, кто бы ей сердцу говорил. Тут она нашла пятидесятников. Или баптистов, я не помню, как это сначала. Она мигрировала. Пятидесятники, адвентисты седьмого дня. Она в поиске. И когда она была на вокзале Львовском, она купила книгу Сваденборга. Потому что она ищет. Она подходит к киоску, она ищет что? Не роман на дорогу какой-нибудь детективный, а она ищет религиозную книжку. Видит, вот тут написано, что это там. Религиозная философия. Даже, по-моему, это была книжка чуть ли не о божественном провидении или о божественной любви, божественной премудрости. По-моему, это были небеса. А может, небеса. Мама сначала небеса купила, потом это я точно не помню. И она пишет в редакцию. Мне дают ее письмо. Я был связан с издателем. Издатель дает мне письмо. Я с ней списываюсь. Она приходит в нашу новую церковь. Соответственно, кто мог прийти по этому объявлению? Вот члены англиканской церкви, они как привыкли ходить к Клюзу. Вот он начал им что-то проповедовать. Кто-то этого слышать не мог, ушел, остальные наоборот пришли. Но у них есть авторитет. Батюшка, который проповедует. Священник. За ним стоит авторитет епископа, за ним стоит авторитет короля Англии, который является главой этой церкви. Вот там... В основном все формировалось из членов вот этой вот англиканской церкви. А в Лондоне англикане не придут. Придут люди, которые находятся... Даже не всякий баптист придет, не всякий моровянин придет. А тот, кто в рамках своей общины находится в поиске. Это, знаете, как стабильный изотоп и нестабильный. Вот есть такая фраза, что от добра добра не ищет. Если человек уже него, ему уже хорошо, что он будет искать, куда он будет ходить? Он лучше пойдет там где-нибудь хороший ресторанчик, посидит с друзьями.
Я это понял, но я хочу просто к чему? Клонить. Значит, они пришли, то есть они искали, читали уже Слово Божье, и уже у них выработалось определенное отношение, то есть какие-то вещи, вопросы им нужно было решить, да, то есть они не понимали.
Да,
ну,
да,
многие
да.
Вопросы. Теперь смотрите. Они приходят и вот здесь вот начинают как бы изучать небесное учение веры. Правильно? Изучать. Но перед этим у них был уже определенный опыт. Как нам Сваденборг говорит в порядке изучать? Что мы должны сначала изучать не из буквального смысла слова. а именно из небесного учения. То есть мы должны читать учение. И вот именно, смотрите, как интересно получается. Я просто к чему хочу... Может, это неправильно, но посмотрите внимательно. У них, то есть вот то, что Талк уже начал изучать уже из самого Сведенборга, да, в том порядке, в котором он, собственно, и говорит, что вы должны изучать сначала из небесного учения веры, а потом вы должны обращаться к буквальному смыслу. Понимаете? То здесь происходит в начальном этапе. А процесс, что они уже знали буквальный смысл, уже какая-то была у них методология. И, они, и что Господь, а Господу нужно было расформировать эту методологию для того, чтобы давать им новое понимание, чтобы они сначала черпали. То есть, как сказать, что вот старо-христианская церковь, все, поставьте на ней крест. А теперь, ребята, расформируйте это все, а теперь приступите к порядку, в котором должна изучаться небесное учение веры. А порядок такой, что вы должны изучать сначала из Сведенборга все, а потом уже, возможно, к этому буквальному смыслу возвращаться. Когда вы будете без учения читать буквальный смысл, и вы, например, будете знать, допустим, что в этом говорит учение в отрывке, как Сведенборг в этом отрывке говорит, как в этом отрывке. Но первоначально, методологически, мы должны изучать из небесного учения веры. И только так. И мне кажется, вот здесь и получилась такая ситуация, что все поприходили там с этих баптистов там, и как бы, знаете, свою методологию, то есть свой то, что они наискали за этот период, да, что они уже какой-то базис приобрели, то есть они пытались как бы применить вот к этому. А оно, видите ли, и поэтому они не смогли понять, что это есть слово.
Я обращу внимание, что Хинмаш был очень молодым человеком. Да, он был сыном священника, но он фактически еще не был в доктрине своей церкви. Он как бы искал. А те, кого он собрал, были уже люди, так сказать, в летах. И для Хинмаша вот этот вот Сведенборг, он сразу начал со Сведенборга. Он сразу начал, что говорит Сведенборг. Для него это было прежде всего. Отсюда он сразу нашел, что там епископальная церковь и так далее. Вот я приведу свой пример. До того, как я встретил книгу о небе и об аде, я к христианству вообще никакого отношения не имел. Я не только не имел отношения к христианству, я вообще не верил ни в кого личностного Бога. И меня к ветхому и к Новому Завету привела только книга Сведенборга о небе и об аде.
Как и меня.
А мне не надо было расформировать каких-то ложных представлений. Вот когда я встретил в небе об аде, там в самом начале идет, что это и есть второе Господне пришествие. Ну, второе, что там. Я сразу принял. А когда христианин, много лет бывший в какой-то общине, натыкается на этот момент, он же с ума начинает сходить. Он не мог. Какое второе? Вы что, с ума сошли? И это вот как в том известном анекдоте, ну, в истории там, про Восток, что учитель на домбре есть, да? Ему приходят два, которые хотят, чтобы он их научил играть на домбре. И он спрашивает первого, ты когда-нибудь на домбре играл? Да нет, вот, видал, как другие играли, никогда не играл. Ну, будешь платить мне 5 золотых монет, заплатишь. Второй спрашивает, а ты, да я как бы бренчал, у меня там брата есть, все, я пробовал, но я хочу улучшить свои эти вот способности. Ну, а ты мне заплатишь 10 золотых монет. Да как же так? Тут вообще не умеет играть. И 5. А я умею, а вы с меня больше берете. Дорогой, прежде чем научить тебя играть, тебе еще придется отучить того, что ты уже тебя набрынкал.
Все правильно. Так я вот хочу и подвести. Конференция и конвенция, это были как бы та церковь, которая как бы через которую все это расформирование, то есть с ней должно быть было произойти расформирование того опыта предыдущего христианства, старого христианства. А уже, допустим, если так считать, всеобщая церковь, то там уже, когда они объявили, что это является словом, то тут уже пошла уже по-другому наработка, вот это методологическое восприятие. И разработка новой вот этой теологической мысли. По-другому она уже пошла. То есть вот это уже в том порядке она уже пошла. То есть, а до этого это было как бы расформирование. Но это я вот как бы так вот понимаю. Потому что как бы по-другому, если бы они, эти люди, допустим, сразу бы формировали свое восприятие не через призму протестантских церквей, а, допустим, человек сразу вот пришел бы и постепенно-постепенно, ну, конечно, аналитический, который потом не отрекется там и не откажется, а именно тот, который аналитически будет все мыслить, то, в принципе, понять, что это слово, я думаю, не будет, не было бы, как у Бейера, вот вы говорили, когда он, хотя Бейер, смотрите,
он... Бейер как раз был.
А он как раз, да, кстати, многие, богослов был, кстати.
Многие из вот этой,
кстати, странно,
конференции,
да,
и конвенции не могли принять того, что это слово, а потом во всеобщей новой церкви многие не могли принять, что это слово в его полноте. Очень любопытно. И в этом был смысл, когда во всеобщей новой церкви они создали школы по новой церкви, ну, по этому учению, от детского садика и до теологической, как высшая, как университета, чтобы сразу детей учить на основании буквального смысла писаний Сваденборга, чтобы они мыслили только вот
в этой парадигме.
Поэтому они говорили, что вот наша евангелизаторское поле — это наши дети. Мы из них будем формировать нашу церковь. Только потом это ушло в понимание, типа, мы ее порождаем, так сказать, когда зачинаем детей, что наши дети — да, это новая церковь.
Да. Почему?
Но это уже было позднейшее извращение. Что мы ее биологически воспроизводим. Потому что церковь воспроизводится только путем аналитического размышления. Неважно, родился этот ребенок вот родители в новой церкви или не в новой. Но образование, если ты его из детского сада уже пустил по этому кругу, с ним потом будет легче разговаривать на эти темы. Чем если он родился там где-нибудь, какое-нибудь католическое общение, он получил католическое образование, потом вдруг нашел для себя Сваденборга.
То есть получается так, он как бы пошел немножко другим путем. То есть не то, что другим путем, а он как бы вошел в тот порядок, который, собственно говоря, был сказанный и указанный был.
Куда?
Но толк был,
что именно формировать из небесного учения веры, вот именно из него формировать вот эти истины веры.
Толк был натурофилософ, он сильно увлекался натурофилософией. То есть у него уже была привычка мыслить в научных парадигмах. А у И у оппонентов была привычка мыслить богословских парадигм, а да еще и старой церкви.
Ну да, вот это применять, попытать старые меха, новое вино влить. Вот эта попытка, да, вот это, а не то, как это расформировать. Собственно говоря, и когда он, вот этот Иисус говорил вот этому парню, вот этому богачу, да, типа, что ты там продай свое имение, это же то же самое. Но только в духовном плане, не в прямом, как бы внешнем, а именно в духовном. Правильно я
понимаю? Ну, просто толк запутался под конец. Это уже была не ошибка его метода, а, так сказать, личная недоработка.
Ну, здесь, Саш...
Но здесь... не только толк запутался. Там слишком сложный вопрос божественной вечности. Я просто в нем в результате разобрался, я понимаю, в чем была сложность. Потому что одни места говорят одно, другие говорят другое, а как их совместить между собой?
Согласовать, когда это сложно. Одному человеку очень сложно, как говорится, такие вещи продвигать. Необходимо какая-то...
Но опять же, если бы Талч не ошибся, то я бы к этому, возможно, даже и не подошел. Или подошел бы с большим трудом. Все-таки идти по пробитой лыжне проще. Даже если человек под конец сошел с дистанции, но все равно большую часть работы он для тебя уже проделал. Ты уже легче дошел до этой точки.
Стоп, а чего он сошел с дистанции, Саша? Просто ну, эти ошибки, они же могут не быть достаточно такими прям вескими на спасение влиять.
Ну, на спасение влияет прежде всего жизнь.
Жизнь, да.
Но восприятие божественного сущего, то есть образа Господнего, является тоже очень существенным. То есть Пока человек находится в простоте в новой церкви, это для него несущественно. Но такой человек даже толка читать не будет, потому что он этого не будет понимать.
Это абракадабра.
А это для тех, кто уже полез туда, куда, возможно, лезть не следовало. Вот в книге, одной из книг у Свенборга, есть такая фраза, что человеку лучше прилежать к буквальному смыслу слова. Если воспринимать под буквальным смыслом слова Ветхий и Новый Завет, то это не совсем понятно. Потому что в других местах он говорит, что буквальный смысл должен со временем уходить, испаряться. Как же так? А человеку лучше прилежать к буквальному. Но если сообразить, что имеется в виду слово в полноте, в том числе и небесное учение, то это становится понятно, пока человек не подготовлен, не подготовил фундамент активной жизнью по заповедям, пока Господь не преобразовал его способ мышления, ему лучше не лезть в такие места. Но опять же, человеку свойственно задавать вопрос. Это вот как там в «Тайнах небесных» есть одно место, то есть очень долгих таких, ну, возвышенных рассуждений о сущности божественного человеческого. Он говорит, но, впрочем, для спасения это не важно. Это приводится для тех, которые слишком любопытствуют и любят, так сказать, лезть глубоко. То есть, опять же, я не буду утверждать, что талк это для всех в новой церкви. Талк это для определенной группы, которые, так сказать, хотят понять более, ну, разобраться в некоторых деталях. Но, опять же, вот талк сам начал разбираться. А насколько это влияет на доктрину церкви, ну, мы с вами будем еще дальше там размышлять, ну, разговаривать на эту тему. Я там хочу перевести один момент. Доктрина церкви – это представление в сознании каждого конкретного человека. Это сумма, набор его представлений о содержании смысла буквального слова. В данном случае слова Третьего Завета. И самое важное – это те представления, которые формируют исполнение заповедей жизни. Вот на этом надо сосредотачиваться.
Ну вот видите, опять мы возвращаемся, как говорится, с таких высоких богословских вопросов на самые простые, злободневные.
Да. Будет очень плохо.
И плохо, вот я и говорю, что заповеди смысла, слова, вот мы должны, наверное, каждый день мы должны это как бы проживать.
Угу.
И в принципе я вот понимаю одно, что есть вещи вот сейчас, которые очень сложно победить. В простых вещах, вот, допустим, существует такое, да, вот прелюбодействие. Прелюбодействие внешнее, это понятно. А вот прелюбодействие внутреннее, порядка. Ты понимаешь, насколько ты там можешь вообще быть. И это такая рутина, и ты понимаешь, что все вот старая христианская церковь, она практически она погружена вот в это прелюбодеяние, внутреннее, внутреннего порядка. Просто они этого не понимают. То, что они там Бога разделили.
И пока не пришло искушение, ты этого не понимаешь.
Да.
Это какое-то вам, Лукьяненко, кто бы знал, что он проводник, пока через него не пропустили ток.
Да.
Пока не пришло искушение, ты не знаешь,
а что вот внутри. А вот здесь интересно получается. Будем говорить, например, адепты православия, ну, адепты протестантства, они полностью везде во власти, или, например, в бизнесе, везде. И вот тут самое интересное. Ты приходишь в какую-то фирму, и вроде бы как бы в своем порядке ты начинаешь что-то делать, а этот порядок начинает конфликтовать с порядком того, что там у человека внутри. Ты как бы начинаешь понимать, что у тебя обязательно будут какие-то неполадки. Тебе надо как-то адаптироваться вот в этой среде, адаптироваться.
Я извиняюсь, если я немножко раньше пойду.
Ага.
Тогда мы помолимся.
Помолимся,
тогда,
давай.
А что так? Давайте.
Ну, давай.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. То вот в этом смысл. Когда мы читаем «Отче наш, не введи нас во искушение», на самом деле совсем наоборот. Нам надо входить в искушение. Они должны прийти, чтобы мы поняли, что у нас есть, и через это очистились.
Ну тогда как мы должны... То есть, ну понятно, что мы должны как бы понимать это, мы должны как-то принять же это, понимаете? Не так буквально, значит.
А почему тогда написано «Не введи нас в искушение»?
Ну, вот так сложилось по известному поведению. А почему? Это уже другой вопрос. Почему оно так сложилось?
Ну смотрите, мы «Отче наш» читаем каждый день. Ну вот представь, каждый день мы читаем это слово. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Но тут есть слово «но», правильно? Но. Но. Может быть...
Там скорее идет «а», не веди нас в искушение, а избавь нас. Это скорее тонкости перевода. Надо смотреть, что в греческом тексте.
Я не знаю, ну, конечно же, без спасения, без вхождения в возрождение, без искушений мы не можем войти в возрождение. А и спастись, собственно говоря. Значит, искушения...
Они необходимы.
Не, да, без них ничего не может быть.
Но падение в искушение к хорошему тоже не приводит, понятное дело.